Еще. Там.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я думаю, что я заболел еще в прошлую субботу, потому что мне так проповедь тяжело шла, но просто голова. Прошлую, я имею в виду.
Я понял.
И я... Но как-то я сумел провести занятия и написать проповедь, все, а вот в понедельник с утра я после завтрака съел персики, меня вдруг скрутило. Но я решил, что может быть там плохо помыл или что там, какое-то вещество. Я думал, сначала, что это отравление, если откровенно. Только когда позже померил температуру, то понял, что...
Это 38 у вас дышалось?
Но... Какой 38? 39,5. В первый вечер был. Ну, день в смысле.
Так это все-таки больше отравление? Или...
Нет, это конкретное вирус. Какое там отравление? Вирус. Я просто сначала не разобрался. Я, кстати, поэтому гропринезин не начал использовать, что я делаю всегда. Так что я в этот раз их приболел чисто, без всяких вспомогательных средств. Ну, честно говоря, в первый раз было тяжелее. Вот когда мне первый раз этот вирус...
Ну, ты еще не выздоровел окончательно, поэтому сейчас тебе надо быть особенно осторожным, еще... чтобы где-то не переусердствовать.
Ну, после этой пакости все недели две как минимум приходишь.
Чтобы не переусердствовать.
Ну, а что делать? В отпуск я так и не съездил. Теперь, наверное, уже не поеду. В связи с этими локдаунами, красными зонами.
Что они не предпринимают в качестве мер, ничего не работает, статистика та
так
же самая.
Так они предпринимают только для того, чтобы не сказали, что они ничего не делают. Просто так избиратель может спросить, а чем вы занимались. А вот, смотрите, как мы о вас заботились. Я думаю, может, у кого-то вопросы есть какие-то по занятиям и так далее. Я попробую, смогу ответить. Или вообще есть какие-то вопросы, связанные с учением?
У меня был такой простой вопрос, что вы как-то упоминали, что ну, мы равно как с ангелами, ну к ангелам не имеем доступ, ну в качестве туда-обратно вот наития от них непосредственно не получаем. И... Но точно так же и с демонами ада тоже мы не имеем, правильно? То есть все только через злых или добрых духов.
По преимуществу, да. Хотя, если очень постараться, то можно получить...
Напрямую.
И напрямую, и с той, и с другой стороны.
В первую очередь.
Есть люди, которые в этом мире непосредственно с адами соединены. И, между прочим, более глубокие ады, находясь в более глубоком зле, вот как бы такое самое примитивное зло там. Жадность, ненависть... И, ну, такая похоть, оно бьет в глаза. Это очевидно. Вот нарушение, зависть, нарушение второй половины. А есть более глубокое зло, которое настолько неочевидно. Оно связано больше с любовью к самому себе, чем к чувственному. И такие люди иногда даже часто воздерживаются от чисто чувственных внешних видов зла. Но они гораздо страшнее. В духовном дневнике Свиденбург описывал такого духа, который с виду снаружи видел, выглядел вроде бы не так уж и плохо. Но вот когда он разобрался внутри, что там находится, то это был просто фантаз. Такие часто подавали себя за святых, кстати, в старом христианстве. Они сознательно отказывались от чисто чувственного зла внешнего.
И у такого человека связь с адским духом может быть непосредственно.
Да, да, да. Именно с адским.
А как же везде говорится, что дух, ну, злые, то есть, ну, наверное, вот про тему напада и ангелов сказано, что, если я не ошибаюсь, что они как бы своими, ну, то есть свою жизнь они коррелируют с нашей, правильно? То есть их действия вызывают у нас побуждения или...
Они связаны частично с определенными побуждениями. Они не становятся нашим ассоциированным, центральным ассоциированным духом. Ну и опять же, ангелы связаны, если они связаны, это вот как мотор, например, с колесами связан через коробку передач. Он связан с колесами, но не непосредственно, а посредственно. Вот так вот и ангелы, и демоны, они связаны с человеческими чувственными побуждениями, которые называются природными побуждениями, часто опосредованно через духов. Потому что если мотор напрямую к колесам присоединить, то он просто разобьет их о дорогу. Потому что у него очень высокие обороты.
Ну да, но идти от ангела или от демона ада, ну, моментально человека превратит в то или иное. Тут мы от духов не можем удержаться. Ну, иногда.
Поэтому Господь человека часто и держит в таком чувственном, как свинью в этом, ну, в бадье, что это защищает его от гораздо более внутреннего зла.
А вот если дополнить вопрос Максима, вот человек, если при каких-то обстоятельствах начнет получать наитие от демона или ангела, его ассоциированный дух остается духом, то есть он не становится там ангелом, демоном сам, или какое-то преобразование уже начинается.
Дело в том, что человек – это общежитие, это как царство, в котором есть свой король. Вот этот король и есть ассоциированный дух человека. Но это фактически есть и человек, если вы помните, мы это разбирали. Только пока он погружен в чувственное, он как бы изъят из того своего мира. То есть разница вот всех духи, которые с человеком ассоциированы опосредованно, которые сдают только его побуждение, они в своем мире живут. А вот этот, который становится его королем центральным, который управляет всеми остальными духами, он из того мира как бы изъят, он как бы погружен. И человек при этом, можно сказать, что это дух, но в то же время это все не так просто. Вот помните, что он, когда они в том мире являлись, он с ними разговаривал, с людьми, как духами. А потом в этом мире они совершенно не помнили, что Сыдборг с ними общался в том мире. Это как бы такая... Потому что он все равно остается в раздельной степени, но фактически, поскольку никакого мира чувственного или природного не существует, это некая такая реальная видимость, в которой дух живет как в своей реальности. Он тогда себя ощущает человеком. Но он все равно как бы... Человек – это как бы субъект в плюриум, то есть субъект множества. Даже самый его ассоциированный дух во время жизни в мире – это все-таки не полностью человек. Но когда... Потому что человек – это все-таки вот эта вот как бы видимость реальности. Но когда эта видимость реальности разрушается, это что называется физической смертью, тот дух, который жил в человеке, отрицается, но начинается собирание заново и рождение нового духа в том мире из всех вот этих вот, ну, состояний, которые человек пережил в этом мире. Это вот, никак не допишу я этот цикл. Собственно, я все это по частям уже рассказывал, это пока только собрал это все в свое время на английском полностью, а сейчас перевожу на русский. И поэтому нельзя сказать, что вот, например, дух, который человеком, вот пока дух живет в этом мире, он как бы, он служит калькой, матрицей, на которой формируется сознание, с одной стороны, его как бы внешняя одежда, внешние доспехи, а с другой стороны, когда все это рассыпается, и все это собирается заново, тот дух откроет и ищет себе новое, это вот пристанище. А из этого рождается дух, который живет в том мире и который помнит себя человеком, фактически и был человеком. Вот такая очень странная двойственность. После опустошения все. И вот этот вот и есть дух человека, который живет после смерти. И это поэтому называется вторым рождением. Или же второй смерть происходит рождение, как бы, но это существование, но в существование жизни или в существование смерти, в зависимости от того, какое было вот собрание состояний. И все проблема в том, что человек, вот, мыслящий чувственно, склонен считать себя некой автономной личностью, живущей самой от себя. А человек на самом деле это поток влияния. И, кстати, в тайнах небесных это есть место, и оно гораздо обширнее представлено в тайнах, вернее, оно есть в Небиабаде. Там говорится, что если человек считает себя вот такой вот отдельной автономной личностью, живущей от самой себя, то ему поэтому присваивает себе все доброе от Господа, то ему присваивается все злое. А если он не считает себя такой автономной личностью, а считает себя только потоком, ощущает, а не просто считает, полагает там теоретически, а ощущает себя потоком, ему не присваивается ничего злого. Но зато Господь присваивает ему, может присваивать ему все доброе, как его собственное.
Это притча о талантах.
Ну да, но я все хочу на эту тему сделать занятие, но никак руки не дойдут.
Я поставил водичку.
Потому что это, то есть, вот в самом внешнем виде слово говорит в представлениях человека. Ну а также, как скажем, Ветхий Завет в своем смысле буквальном говорит, исходя из представления там человека второго века до нашей эры, там, или 20-го до нашей эры, вот этого примитивного человека, представителя того же иудейского племени, которое было, кстати, гораздо примитивнее, чем, например, те же вавилоняне или те же египтяне. И там, говорится, все предельно просто, а тем не менее, во внутреннем смысле и даже во внутреннем природном смысле, том, который открывался, например, в слове истолкованном, говорится о вещах внутренних, но образностями такими внешними, которые были понятны человеку того времени, вот иудею того времени, представителю иудейского племени. И точно так же не только Новый Завет, но даже латинское слово говорит образностями, которые в своем первом подходе, они совершенно приспособлены к стилю мышления человека нашего времени, вот, который полагает себя духом, живущим в материальном теле, являющимся производным материального тела и мыслящим, соответственно, этому аналитически. Но это не было бы божественное слово, если бы это ограничивалось только этим. Если начинать копаться глубоко, то там вылазят совершенно другие концепции, парадигмы. Но люди, которые мыслят исключительно материально, они вот себя считают членами новой церкви, да, они считают, что они приняли это откровение, и они часто действительно приняли, потому что они, главное, чтобы они приняли вот заповеди. Почему с ними говорится? Если бы с ними говорилось по-другому, они бы это выкинули как мистическую ерунду. А так они конкретно себе, да, вот я сейчас живу в этом мире, человек, дух в этом теле, конкретный дух этого конкретного тела, который возникает из этого тела. И я знаю, что я буду жить после смерти. И я знаю, что вот если я буду жить по заповедям, то меня ждет вечное благополучие. И я знаю, что если я буду жить против заповедей, то меня ждет вечное проклятие. И человек, вот действуя в этой концепции, начинает исправлять свою жизнь, каяться, все, и это все парадигме своего существования чисто материалистической. И нельзя сказать, что это неправда. Это правда. Это вот как механика Ньютона есть, а есть механика релятивистская. И механика Ньютона – это самый крайний частный случай релятивистской механики. Но если человек убежден, что механика, вот, например, если ты строишь себе автомобиль или там телегу, то, пользуясь механикой Ньютона, ты и геометрией там, трехмерной этого, ну, обычной, ты вполне сможешь построить телегу, на ней ездить и всю жизнь, и ни о чем не задумываться. Но если ты будешь, но ты будешь отвергать все остальное, ту же релятивистскую механику, ту же там четырехмерную геометрию. Почему? Потому что все это фигня, а потому что она не подтверждается твоей зримой реальностью. Но если человек, например, знает релятивистскую механику и так далее, то в построении телеги это ему ничем не поможет. Ну, это избыточное знание. А вот если он задумает построить звездолет, то на одной ньютонской механике он не уедет. Ему придется понимать что-то более внутреннее. То есть, поэтому Господь как бы и не открывает людям часто все эти внутренние составляющие Ветхого Завета, и они на них кидаются, потому что для них это было бы избыточно и только бы их смущало. Потому что это очень, ну вот, тебя начинает, что называется, пучить. Оно тебя начинает иссушать. Вот человек, когда нечто ему открывается, что не может быть практически применено, но оно, во-первых, его в страшную гордыню погружает. Во-вторых, отвлекает от реальности жизни. И что еще гораздо хуже, он может попытаться это реализовать практически в качестве примитивной такой магии. Это первое, вот, если человек не возрожден, то первое, когда он узнает высшие знания, он пытается их использовать, вернее, дух, находящийся в любви собственного, в любви чувственного, пытается это использовать для чувственных достижений или еще хуже, для подчинения себе всего сущего. Поэтому Господь это и не открывает. Поэтому, по большому счету, обижаться на людей, которые там, ну, кто-то теоретически это принимает, а вот это высшее знание, а кто-то не принимает. И он не обижается на тех, которые не принимают, потому что он четко знает, что им просто это не надо, потому что они в этом и не удержатся или используют к худшему. И точно так же вот с жизнью после смерти. То есть вот такого простого подхода вполне хватает, потому что главное в жизни человека что? Исправление своих побуждений. То есть преобразование в отношении простых вещей, относящихся к простой жизни, ко второй части десятисловия. Потом исправление внутреннего желания присвоить себе доброе от Господа, то есть есть плоть с кровью и так далее. И для большинства этого хватает выше головы до конца жизни. А, потому что на самом деле, когда человек, ведь латинское слово – это целый внутренний мир. Это сверху, это кажется, там какие-то сухие рассуждения какого-то педанта 17-го столетия. Но когда в это начинаешь погружаться, оно тебя начинает завораживать. Я как-то наткнулся, рассказывал, по-моему, это про Джека Лондона говорилось, но я не уверен, что это именно Джек Лондон. Там про какого-то артиста, который завел себе дрессированную собачку. А он жил с этой собачки. Ну, это и рассказывается с точки зрения собаки. В частности, упоминается, что этот артист был поклонником учения Сваденборга. И что вот он с этой собачкой выходя погулять, он ее регулярно выводил погулять, он брал всегда с собой книгу Сваденборга, садился на лавочку и читал Сваденборга. А собачка в это время бегала. То есть я так понял, что это очень характерный такой образ последователей Сваденборга, который сложился в 19 столетии. Потому что когда человек Но это не только связано с Сведенборгом. Вы помните образ католического прелата, например. У него всегда себе Библия, да? Или католический фей. Вот он там в поезде едет, или что, моментальная свободная минута, он сразу же открывает об эту Библию, хлоп, и от всего остального абстрагируется. То есть это начинает человека высасывать из обычной жизни. Ну, это не только вот так высасывают и приключенческие романы, например. Вот есть такие книжные люди, которые вот все в фантастике, там фильмы смотрят, т.д. т.п. И реальная жизнь, в общем-то, и не нужна. Они никуда не выходят, воздухом не дышат, потому что вот... Потому что когда у человека открывается способность постижения внутренних реальностей, когда оно становится для него чувственным, то вот эта внешняя реальность с ее повторениями для него становится просто скучной. Ну, это же как бы одно и то же, и оно надоедает. А там ты для себя жадно открываешь все новые и новые чувственные реальности. Ты с героями куда-то едешь, куда-то скачешь, куда-то путешествуешь. Если человек открывает в себе способность внутреннего чувственного постижения, вот костыли этой способности – это фильмы. Вот в фильме для людей, которые сами такой способностью чувственной не обладают, им дается костыль. Вот эта вот визуально-звуковая информация – в которую они влазят, и они живут в этом фильме чувственно. И тогда от обычной жизни их тошнить начинает. Потому что, ну, скажем, он смотрит какой-нибудь фэнтези. Там отчаянный веселый барон. Это же все описывается не с точки там, зрения. Вот, например, человек, когда смотрит, он себя представляет этим веселым отчаянным бароном. Или... в крайнем случае его дружинником, а не крестьянином, по которому поле этого барона, этот барон со своей веселой дружиной только что проскакал, и половина урожая с которого принадлежит это самому веселому барону. Но в таких вот эрзац-реальностях, что хорошо, она как бы концентрирована. Это вот, например, как чистый спирт, да? Вот если человека вдруг засунуть в реальность соответствующему вот этому средневековому фэнтези, то там будут не только веселые бароны, замечательные походы и веселые приключения, а там будут и грязные холодные нужники, и вши, и холод, и дождь. Одно дело там читать, как там героя поливает холодный дождь, и он кутается в этот свой плащик, а другое дело... попасть в этот ледяной дождь, и когда никакой вероятности, что ты ночью просушишься у костра, и тебя пробирает до костей, и ты заболеваешь, и так далее. Большинство фэнтези этого не развивает, оно развивает именно саму линию. Ну и вообще, то есть, там нельзя полностью воссоздать реальную жизнь, вот все подробности. А все-таки человек формируется общим наитием всего духовного мира, вот все, что нас формирует, у нас есть не только приключения, разговоры, занятия, но у нас есть и не только поедание пищи, но и процесс переваривания пищи, процесс ее извержения, не только там веселое удовольствие от интересных занятий, но и нудная работа. Но это все формирует состояние жизни, которое после смерти служит преобразованию. Они по соответствием преображаются в соответствующее духовное состояние существования. То есть, когда человек пренебрегает вот этой вот реальной жизнью ради погружения вот в эти вот внутренние эрзац реальности, то это вот как Свенборг говорит, что человек это как гусеница, которая должна жрать листики, и у нее должно быть здоровое тельце, чтобы потом оно закуклилось, и оно превратилось в бабочку. Если эта бабочка вместо того, чтобы нормально питаться, начинает там иссушать себя всякими фантазиями о том, как она уже полетела, пытаться себе крылья из листиков конструировать, то когда придет закукливание, то может оказаться, что тельце просто ну, хилое и не в состоянии преобразоваться в нормальную бабочку. Не хватает каких-то микроэлементов, веществ и так далее. А латинское слово, ну и как любое другое слово, в своих внутренних состояниях, это же непосредственное окно в божественный мир. И вот всякие фэнтези – это окна в какие-то нижние духовные реальности. А тут внутреннее открытие – божественные небеса. И когда человек входит в это по-настоящему, то ему уже ничего не хочется. Вот был такой известный эксперимент про крыс, которым в центр удовольствия вмонтировали электроды. И крыса нажимала на клавишу, и туда посылался слабый сигнал, который стимулировал центр удовольствия. В результате этой крысе ничего не нужно было. Ни жратва, ни самочки. Она только сидела и нажимала на эту клавишу до полного истощения, пока не подыхала. Почему? Потому что как бы почему человек там занимается там последними удовольствиями любви, поеданием пищи и так далее, приносит удовольствие. Интересная работа, занятия и так далее, даже на природу пойти. А тут все удовольствие прямо идет в мозг. То есть удовольствие на самом деле это вспомогательное. Потому что когда ты получаешь удовольствие от пищи, главное, что ты насыщаешь организм. А удовольствие это только то, что помогает превращать это в приятный и увлекательный процесс. Это как у Станислава Лема был такой, ну, у него есть дневники Иона Тихого, и он там описывал, ну, как бы, это фэнтези, конечно, какого-то своего предка, который был помешан на идее, что удовольствие от секса, оно недостойно человека, и недостойно, потому что это высокое дело, как бы, зачатие ребенка, а гнусное вот это удовольствие, оно оскверняет сам процесс, и что поэтому человек должен к этому приступать как к подвигу, а не к удовольствию. И он изобрел вещество, которое превращало удовольствие от этого процесса в страшное неудовольствие. То есть он говорит, что когда он зачинал там моего дедушку, то его на жене удерживала Башурин, чтобы он с ней не сбежал. Насколько это было отвратительно, ну, приняв это вещество. Но люди почему-то как бы не соглашались с его высоким идеалом. Поэтому он начал ходить и засыпать это вещество в окрестные колодцы. Кончилось тем, что его линчевала толпа. И вот точно так же вот, но когда это удовольствие становится определяющим, как в этом известном анекдоте про поручика Ржевского, что, мол, детей не люблю, но процесс очень нравится, то точно так же, как с едой, вот вспомните эти римских сибаритов, которые на пирах, они, у них пиры длились там по нескольку суток, а человеческий желудок, он же не в состоянии вместить больше определенного, то он нажрался до того, что уже, как говорится, крякнуть не мог, выходил на улицу, и специальное гусиное перо было в рот, все это вырывал из себя и возвращался, пустой запершись на стол, чтобы снова получать вот это чисто чувственное удовольствие. То есть это как бы две крайности, а вот когда такой человек получает возможность получать удовольствие непосредственно от стимуляции центра удовольствия в мозгу, как-то крыса, то это вообще все остальное отключает. А удовольствие и наслаждение, которое человек получает от божественного присутствия, оно вообще ни с чем не сравнимо. Но в нормальных условиях вот это внутреннее удовольствие, когда открывается все слава Господня, оно как вишенка на торте после совершения дел благолюбия. Вот очень даже как удовольствие от поедания пищи. Ты совершаешь дело благолюбия. Ну, вот все эти дела благолюбия, которые связаны с телесным. Когда вот говорят, что человек ест, чтобы жить. То есть, он хорошо он получает удовольствие. Это тоже дело благолюбия на самом деле. Еда и удовольствие от еды. И когда человек начинает получать удовольствие от того, что он отвергает зло, вот это небесное удовольствие. И когда он возрожден, у него открывается внутреннее состояние сознания, то он ощущает себя, вот это небесное удовольствие, небесный мир, и он в этом пребывает, но как следствие активной жизни в деяниях благолюбия. А когда человек погружается, например, в латинское слово, как в чистое удовольствие, вот как чистый спирт, не из дел благолюбия, а оно ему открывается в качестве внешнего этого чувственного удовольствия, то с одной стороны он вот как крысу превращается, которая дрын-дрын-дрын, поэтому он везде носит книжку, сел, открыл и сразу погрузился. То есть он не для практического наставления ее читает, а он ее читает исключительно ради, ну, получающегося оттуда удовольствия. А второе, Ну, это как в известной такой поговорке, что это как лизать конфеты через стекло. Вот ты вроде ее лижешь, и вот все есть. Конфеты перед тобой, запах есть, вид есть, а вкуса нет. И это проблема очень многих священников новой церкви. Выгорание, потому что обычный человек новой церкви, ну, он пришел там в воскресенье, как он приобщился, там где-то книжку открыл, почитал, часто еще и с практической целью, то есть он не... А священник в это должен погружаться, это его профессия. И он очень близко ходит с этим небесным огнем и небесным удовольствием, но при этом часто чувствует себя, то есть для него это очень часто избыточный процесс. И он начинает чувствовать себя вот таким вот этим... ну, импотентом на чужом празднике жизни. Из-за этого начинаются проблемы, он начинает выгорать, он начинает алкоголизм. Это, кстати, очень многие священники вот в General Church страдают именно алкоголизмом. Почему? Вот это вот, чтобы заглушить вот это чувство внутренней неудовлетворенности от лизания конфетки через стекло, которое ты все время занимаешься. И вот тут надо стараться избегать обоих этих крайностей. То есть, ну, потому что большинство людей тоже лежат. Ну, какая разница, лизать конфетку через сериал, например, как ты читаешь про чужую жизнь, как один писал там, такой офисный этот овощ, что вот сижу в офисе и страдаю, что я не буду ползти через джунгли с автоматом в руках, сражаться там за какой-то этот вот, не получу удовольствия от всего этого риска и так далее. А он обычно, этот офисный ботан, сидит круглыми сутками в офисе, а потом выходит, читает эти книжки и молча страдает. И тоже начинает пить, наркотики. Откуда, чего эти наркотики? От того, что настоящая жизнь где-то там, а ты где-то здесь. И если бы ты о ней не знал, ты бы получал чисто чувственное удовольствие от своего этого. Поэтому все это очень растлевает. Все эти фильмы, все эти удовольствия, все эти шоу и так далее. Потому что раньше вот... Ну вот возьмите человек. Да, это даже до конца 19 века. Максимальное удовольствие, которого для него могло быть. Ну и крестьяне приехали, там артисты. Эти показали какое-нибудь представление, ну, передвижной театр. Или он пошел концерт в церкви, послушал там, или присутствовал на службе. А в жизни он получал конкретное практическое удовольствие. Вот он работает там на этом, на своем поле, выращивает удовольствие от чисто физического труда. Дома супруги получали удовольствие от взаимного соития, отсюда много детей. И высшее удовольствие это были вот эти вот удовольствия семейной жизни, ну, удовольствие между супругами. У них не было ни телевизора, ни театра, ничего. Ну, был какой-то театр, но это не отвлекало. А сейчас все сидят в своих гаджетах, все смотрят фильмы и так далее. Поэтому им никакие такие внешние удовольствия вроде и не нужны. Правильно?
Как я вчера сфотографировал, знаете, кафе, сцена, и парень с девушкой, да, да. Все в телефонах сидят. Пришли попить кофе, называется.
Пообщаться.
Да, пообщаться.
Поэтому ни детей не рожают, ни семей не заводят.
Не создают.
Зачем? И так вот все удовольствие есть. Но, так как это удовольствие мнимое, опять же говорю, потому что они чужие удовольствия, заемные. Это не он ползет в джунглях с автоматом, он сидит в офисе и только с тоской вспоминает, как бы там он мог бы там вместе с Че Геварой там воевать и спрыгивать. То отсюда он пытается это заглушить как-то выпивкой, наркотиками, в клуб пошел повеселиться. И... Это вот на самом примитивном уровне, но на даже высшем религиозном уровне это тоже может становиться очень большой проблемой. И он страдает, он практик не хватает. И каких практик он начинает заниматься? Эзотерическими практиками, погружается в магию. Отсюда очень большая привязанность членов новой церкви, особенно в 19 столетии, к месмеризму, гипнозу, к занятиям этим, как его, спиритическими сеансами. Это вот чтобы вот мы читаем о духах, о небе, а вот получить, вот чтобы чувствовать доступ прямо к этому. Вот я сейчас читал книгу «История новой церкви в Америке». в 19 столетии там это было очень распространено. Вот все вот эти вот практики, спиритизм, месмеризм, гипноз, т.д., т.п., все они прошли через членов новой церкви. И вообще, если посмотреть вот до образования всеобщей новой церкви, то новая церковь скорее из себя представляла конгломерат разного рода, ну, тех, которые утверждали, что они новая церковь, конгломерат разного рода эзотерических сообществ в той или иной степени извращенности. С чем, в общем-то, начала бороться вот эта сначала Академия, а потом всеобщая новая церковь, когда она возникла.
Так тут я могу добавить, что тут как бы я вот толком ничего не читал особо из книжек, ну так обширно. Но все равно, когда заглядываешь в какую-то главу, погружаешься и реально ощущаешь, что то, что ты читаешь, никак не коррелирует с тем миром, в котором ты живешь. То есть там все так прекрасно, хорошо, чистые эти все истины, там жизнь хорошая, ну, там, если про добрых духов, например, ангелов. И тут это вообще недосягаемо никак во многих. И вот, да, такая вот подавленность наступает быстро.
А у меня часто наоборот.
Там неинтересно.
А у меня часто наоборот как раз. Я когда читаю, и одновременно осмысляю это, скажем, прочитанное, то у меня сразу, как бы сказать, идет аналогия и соответствие с конкретной жизнью, с конкретными поступками здесь, в нашем материальном мире. То есть, как бы, психоанализ идет.
Ну да, но часто нельзя так поступить, как там ангелы поступают.
Ну, это понятно, да, но идет сравнение, идет анализ. Ага, вот тут вот так вот написано, ага, вот ты вот это вот сделал, вот потому, 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 а мог бы сделать вот так, если бы прислушался и так далее. То есть постоянная психоаналитика присутствует глубочайше. Ну не знаю, как для кого, но для меня просто это вот психология, наука, да, практическая есть. А там она и практическая, и такая глубинная, что у меня просто нету слов, насколько там, какая там глубокая психология есть. Если ты в это входишь, понимаешь, что, о чем идет речь.
Потому и говорится, что подлинное учение слов – это учение жизни. А вот когда человек начинает погружаться во всякого рода абстракции, без непосредственной привязки к жизни, причем жизнь может быть и внешняя, и внутренняя, но внутренняя жизнь для человека чревата тем, что она для него превращается в страшное внутреннее извращение – магию, эзотерику и так далее. Поэтому Господь как бы человека держит погруженным вот это чувственное, потому что в чувственном он максимум может упасть в такую самую внешнюю грязь, как свинья в свое корыто. А вот если он падает во внутренних этих состояниях, последствия бывают гораздо более страшными и для него, и для окружающих.
Вот возьми, например, у меня сын Пашка, да, вот, ну, наверное, не только он, и многие этим страдают. Вот он на компьютере чем-то занятый, да, или просмотром каким-то там фэнтези или какого-то фильма, или какой-то там конкретной задачи, которую он решает. И она у него занимает, скажем, все его сознание и все его внимание. А параллельно он вышел на кухню, поставил на газ там кастрюлю с чем-то, скажем, рядом, еще что-то там поставил. Это ж не раз уже просто было. Кастрюля там горит потом. Она уже пустая, она уже плавится. А если бы там рядом было полотенце, еще что-то. Ну все, понимаешь, человек вроде умный, образованный. Он вникает тут там в самую глубину вот этой вот псевдореальности, которая ему преподносится через интернет. А тут он сам себя уничтожает в реальной жизни. Он ее не видит, он ее не знает.
Я так чайника 3 или 4 держу.
Хорошо, что только чайника.
Ну,
это хорошо.
Было в моей истории не только чайник, но было как раз совсем с другим связано.
Я все подумал, надо как-то купить простейший какой-нибудь хотя бы небольшой вогнегасник, гасник, и чтобы он в доме был, это потому правильно. Что это вещь серьезная.
Это правильно.
Я раз у себя на работе просто непосредственно в моей мастерской был пожар, так что даже один человек погиб. О, я после этого вот давно эта идея, но все никак не могу. Не могу никак вот пойти и купить и взять. Ну, я
Даст Бог,
в ближайшее время это сделаю, потому что он недорогой, в принципе. Я думаю, что он дорогой. Да нет, он недорогой.
Ну, примерно 200, да, наверное.
У них, правда, и сроки годности, но...
Да, да. То есть каждый там раз в год, как минимум, его нужно перезаряжать, желательно, угу. чтобы поддерживать его работоспособность.
Я помню, мы автомобиль покупали, когда маленький.
Такой вот для квартиры, как минимум, просто необходимость.
Кстати, я сейчас встречаю на YouTube кучу роликов, как машины горят там, и все стоят, ну, там, в Штатах причем. Все стоят, никто ничего не делает. Думаю, елки, это же вроде как по закону нужно вогнегасник иметь. Угу. У каждого должно быть. Ни у кого нет.
Ну, поэтому и должно быть, что старая проводка в машинах часто загорается.
Тайно, типа МВ горят по статистике там.
Там же сырость постоянная, все, окисление на контактах.
Так несколько тысяч новых МВ каждый год загорается там по статистике. Так а что ни у кого нет огнетушителей?
Ну как нет? У любого... Полиция останавливает, у тебя нет огнетушителя. Не знаю, как в Штатах, а у нас это...
Я думаю, что это есть и в Штатах, скорее всего. Mm-hmm. Просто там, я не знаю, может быть...
Так куча роликов, где ни у кого нет. И...
Аптечка, огнетушитель. Это там всегда проверяют, когда тебя останавливают.
У нас, да. У нас всегда это было. И на сегодняшний день, наверное, еще присутствует.
Да, на кухне всегда и правда стрёмно. Можно муки уронить mm-hmm. кусок, оно пыхнет на эту mm-hmm. на огонь. По кухне загорится за секунду.
Это вещи серьезные. Так что, если я буду брать, я тебе сразу скажу, где это есть. Mm-hmm. Если захочешь, я возьму сразу и тебе.
Это, наверное, можно и по интернету купить сейчас.
По-моему, у нас с фирмы покупал инженер. Вот, ну, на Залезничной, здесь нет, рядом со мной, на привокзальной. На Залезничной, там да. есть пожарная часть. Надо а с левой подумать, стороны перед ЛПВРЗ, там вот как раз был такой пункт, и там, по-моему,
дыма, покупали. Знаешь, на треть кухни, просто куб огня такой.
Надо сходить, будет узнать. Надо взять, потому что я потом вспомнил и сказал, теперь я это сделаю.
Ну, раздаст Бог,
обязательно. Серьезная вещь.
Я сначала это мимо узнала, что мука, оказывается, может взорваться. Потом в Ютубе посмотрела пару видео.
Там есть видео на YouTube, я извиняюсь.
А просто... как литионные эти батареи на самокатах да. горят? Никто еще не смотрел из вас? Ну, посмотрите.
Там есть видео,
как они загораются. Это как бомба.
Сносят старую вот эту хранилище зерна. Как они называются там?
Хранилище.
Так и называется.
Вот эти, которые с конусами, там все. И оно падает, и оттуда, ну там остатки видно были, муки или... пыль какой-то, и ну, она так распыляется красиво, люди вау, смотрят, а потом там искра, и все это загорается, просто такое пятиэтажное здание огня, просто и все.
Вообще, эти любители поглазеть, я видал какое-то видео, там дом сносили, ну и какой-то любитель поглазеть пришел и снимает. Он оседает, а вдруг потом волна, как цунами, и на него вал камней, он поворачивается, начинает от него удирать, и этот вал его накрывает. То есть он погиб, а сама эта запись осталась. Вроде бы он достаточно далеко стоял от места.
Слишком увлекся, не рассчитал.
Так что ротозейничать надо с большой осторожностью.
Только много смешных видео, где люди именно до последнего не думают, что их как раз оно...
Как волна смывает, я видал такое. Да, я это лично в жизни наблюдал. У нас была конференция у новой церкви, такой был Дункан. Он организовал в Крыму. Какой-то это был год. Может быть, 2003, может быть, 2005, уже не помню. Первая пока единственная конференция. Нет, она была вторая. Ну, было еще в Львове потом. Или до, или после, не помню точно. Ну, и мы приехали в Крым. Там организация занималась, это Днепропетровское общество. И они арендовали в Мискоре в этом. Договорились. Там такой Мискор есть, этот... Ну, санаторий, что ли. Там номера, мы заселились в номера, и потом у нас...
Вадим был... туда ездил, я помню.
Да, да, да. Там был конференц-зал. Там даже они... Это надо был февраль, правда.
И приезжал этот Симферополя Валентин, да?
Да, Валентин, ну там все были. Там, был. Там практически все были. Валентин не помню, был ли.
По-моему, был. Но тебя... я там не был, просто да, да. я смотрел там фотографии. Обзор этого фотографии, да. Mm-hmm.
Ну и вот, ну и мы приехали, ну февраль февралем, но там в Крыму, конечно, и февраль на этом на побережье очень такое, гораздо мягче. Ну и мы вышли погулять к морю, там этот воздух, все, ну естественно, зима, шторм, Ну и волны накатывают. А вот этот вот Вадим, он же такой высокий, худой, как щепка. И у него еще такой плащ был чуть ли не до пяток. Ну и он такой серьезный, все. И мы, я, Дима, еще кто-то с ним разговариваем. А Сергей Полывка, да. А этот Вадим пошел из себя Манфреда играть. Вышел на волнорез, дошел до конца, стоит там, руки сложил на этом море.
Он любил так немножко да, показаться.
Да. Ну, он такой серьезный, все. А мы так разговариваем. И вдруг как по команде поворачиваемся. И видим этот Вадим, вот так полусогнувшись, полуплоя, я до сих пор это помню, полуплоща раскинулись. Знаете, а у него ж ноги такие, как рычаги, вот ноги, как рычаги, выше чуть ли не до груди, удирает изо всех сил по этому волнорезу, а за ним такая волнища гонится. Не, ну это смешно, но если бы его смыло, то это было бы с концами. Его бы уже никто никогда не нашел.
Я смотрела на такое аниме, где
девятый
раз такая вот. Меня, наверное, это оно и есть.
Там. Ну, раз он был, значит, реально успел.
Это очень реалистично.
Я был в Мисхоре именно на том пляже. Я знаю, как она там выглядит даже. Ну, мы с бабушкой это были в отеле.
Это с волнами самое коварное, что там идут низкие, а потом вдруг одна вот эта девятая волна как поднимается.
Так я волнорез, они же еще раз ударяются и взлетают. Это кошмар. Я хотел спросить, вот вы говорите, что если человек не присваивает себе ничего, то он и зло как бы не присваивает. Но это не значит, что если он все-таки впал в зло, что он просто как отмахивается и говорит,
просто то зло, в которое он впал, оно ему не присваивается как его личное. То есть его можно опустошить очень легко от этого зла в последующем.
Я понял, но когда он впадает, он не должен, тем не менее... Говорить, что это не мои, в смысле, что я ни при чем.
Ну, естественно.
Нет, так это не на уровне понимания, это на уровне внутренних ощущений.
Но как оно развивается?
А это, чтобы для того, чтобы представить, надо уметь погружаться на уровень ощущений со своего сознания и управляться на этом уровне.
Ну, это практически...
И это очень опасно.
Перестроить.
Ну, да. Это практически мыслить, как называется, вне времени и вне пространства.
Да, да.
Не, то есть, понятно, что...
Это даже не мыслить, а это жить на этом уровне.
Что такой человек, он как бы...
Он на этом уровне жили нефилимы. То есть, на этом уровне человек... Вот если у него базовый стержень, вот как люди древнейшей церкви, то даже если какое-то внешнее зло приходило, оно как грязь, оно потом смывалось и все. А нефилимы наоборот. Там даже если какое-то внешнее добро приходило, оно было только как налипание. Они были непреобразуемы.
Ага.
Так что это, с одной стороны, как бы нам хочется поплакать, что мы не такие. А с другой стороны, на самом деле, это не так безопасно.
Это
нам гораздо легче бороться на этом.
Находиться самом... сразу в двух реальностях.
Да, да. Ну, фактически, становишься в одной, а внешнее для тебя всегда становится всего лишь определенным символическим
выражением. Да, но ты должен это всегда тоже не забывать, что ты здесь живешь.
Ну да, я же как раз об этом. То есть...
Это совсем другие ощущения. То есть, это даже нельзя объяснить как. Это вот все равно, что муравью понять человека.
Ну, как-то же до этого можно прийти?
Никак, если ты сам в это не войдешь. То есть об этом можно слушать, читать, думать и так далее. Но пока ты это сам не испытаешь, Понятно. Это будет для тебя как...
Но в первом приближении, то есть человек просто понимает, что он, как вы говорите, поток всего, что через него проходит. То есть он не синтезирует ничего из себя, ни добра, ни зла. Исходя из этого, даже если он впадает в зло, он понимает, что как бы это, что он просто как участник этого процесса, и отказываясь от зла, он как бы...
Ну, когда он начинает его ненавидеть, когда он... Вот это вот была такая проповедь о простейшем покаянии, что человек не может в этом мире быть совершенцем, постоянно куда-то сваливается. Но если даже сваливаясь, вот как был такой фильм про Дон Кихота, когда его там победили, и вот он лежит такой побежденный и говорит, что у меня нет сил утвердить свои идеалы, но я все равно продолжаю на них стоять, даже в своем падшем положении. Все окружающие над ним смеются, типа, мол, что-то. А на самом деле это помогает сохранить внутреннее покаяние человека. Вот если он даже впал в зло, упал, он не начинает, как я такой мог в это зло впасть. Он говорит себе, нет, вот это зло мне показало, что какой я есть, что до сих пор Господь меня от него уберегал, а вот в этом я Господу не позволил меня удержать. Я увлекся этим, но я ненавижу, и я прошу Господа, чтобы в следующий раз он меня удержал, и я приложу в следующий раз все усилия для того, чтобы Господь смог меня удержать от этого зла. То есть вырабатывается внутреннее неприятие зла, которое в том мире помогает от него полностью очиститься, в смысле опустошиться. То есть Господь сможет усыпить его в том мире. Там горячей воды нет?
Сейчас я поставлю, разогрею.
И вот на этом уровне, он кажется достаточно скучным и так далее, но на этом уровне бороться со злами жизни гораздо проще, чем на внутренних уровнях. На внутренних как бы удовольствие от добра более, так сказать, ощутимо, но и опасность и зла более страшная.
До меня как-то дошло, ну, в последнее время, что для спасения, вот, как вы постоянно говорили, что для спасения не так много человеку нужно, да? Что вообще, вот, я не знаю, наверное, с точки зрения ангелов, если какой-то человек вообще спасен, то это уже как победа фактически. И не так важно даже, как именно, ну, то есть, где он там именно оказывается. Подробности как бы не так важны. Mm-hmm. То, что не попав в ад, он уже этот приз выиграл.
Ну, спасение – это господствующая любовь. Но если в человеке с непадшей волей, в нем есть собственная, Господь присутствует в нем его собственной господствующей любовью, то в человеке падшего человечества, нашего духовного гения, Господь присутствует в рассудочном правильном учении, а уже там из него создает новую волю, которая принадлежит божественному человеческому Господу Иисуса Христа непосредственно. Но тогда Господь Иисус Христос, обитая в человеке через и в его, так сказать, осмыслениях, он оттуда действует своей волей, и внешне человеку кажется, что это вот он своими собственными усилиями делает. Но вот тут человек должен четко понимать, что это в нем действует только Господь Иисус Христос, потому что иначе он начнет есть плоть с кровью, то есть смешивать в себе свое собственное, падшее, волительное, с этим новым волительным Господним. Это не будет такого рода падение, как у людей древнейшей церкви, но это тоже фактически, это самый страшный уровень падения, который доступен для человека духовного гения. Вот смешение в себе собственного волительного и Господнего волительного в единое целое. Потому что когда это не смешивается на внутреннем уровне, вот если он воздержался от какого-то зла, он говорит себе, о, Господь меня воздержал. Если он сделал какое-то доброе дело, он говорит, о, вот Господь во мне это доброе дело сделал. И со временем он начинает это даже вот до определенной степени ощущать действие Господне в себе. И тогда он страшно радуется, что в каких-то обстоятельствах его жизни не он, он живет не из своего собственного волительного, а наоборот, Господь в нем живет, и его собственное волительное запрещает. Вот это на внутреннем уровне развлечения. Но даже если нет этого внутреннего уровня развлечения, а есть только понимание этого, то и само понимание этого уже дает человеку необыкновенно много. Оно воздерживает его бессознательно от внутреннего смешения крови с плотью. То есть божественного и своего собственного.
Так это и есть то, о чем мы говорили, что
да.
Вы говорите, что трудно. Ну да, я это имел в виду. Но сначала это же проходит через понимание, нельзя же сразу
скопнуть. Так у духовного человека все проходит через понимание. И только потом в делах благолюбия это становится для него волительным. Вообще человек, конечно, состоит на 90% или на 100% из Господня. Любые наши побуждения это у нас побуждение Господне. Но на самом внешнем уровне воплощения этих побуждений в действие... Не, я, наверное, оставлю, да. Вот тут, то есть в чем... Что определяет качество побуждения? Это определяет цель. И в любом побуждении у человека содержится внутренняя цель к доброму. Например, в побуждении поесть содержится внутренняя цель к насыщению тела. В побуждении к внешним удовольствиям любви супружеской содержится побуждение к любви вечной со своим партнером, к рождению, зачатию и рождению детей и так далее. Но на самом внешнем уровне, вот говорится, что падшая степень человека – это степень чувственно-природная. Вот тут происходит перераспределение цели. Вот внутреннее побуждение стремится к одному, внеличностно. А на уровне восприятия вот этой так называемой внешней личности цель побуждения перенаправляется к злому адскому. И вот она, да, можно все, можно до конца, да. И вот она-то, это перенаправляющая цель, когда превращает божественное побуждение в человеке в нечто совершенно противоположное. Потому что, оставаясь внутренне в себе божественным, во внешних своих формах воплощения в действие, это побуждение становится адским. А так как сознание живет на внешнем побуждении, форма, в которую человеческая, в которую эти действия, совершенные небесное побуждение, прихваченные адскими целями, обращают форму человеческую, она становится формой демонской. То есть Господь в каждом человеке живет, но не в его личности. Вот почему говорится, что Господь не зло делает человека, не Господь. Вот многие задаются вопросом, как же так, если все в человеке делает Господь, то же получается, что он не зло делает. Ничего подобного. Господь, потому что вот это надо всегда четко понимать, каждое побуждение внутри себя, внутренне заключает стремление к доброму действию, в самых своих основах к действию божественному и вечному. Но вот когда оно перехвачено на уровне природной степени сознания и обращено к совершенно другой цели, тогда во внешнем оно принимает форму человеческую, адскую. То есть оно воплощает какую-то человеческую форму, но адскую. И вот я уже приводил не раз пример. Если воду залить в прекрасный хрустальный бокал, ты пьешь, наслаждаешься. А если выплеснуть ее в пыль, вот это вот присвоение целей чувственных, этого плескания в пыль, то оно превращается в вонючую, жуткую грязь. Но при этом, если эту грязь взять и разобрать под микроскопом, вот тут вот молекула воды, а вокруг нее молекула пыли. Вода придает ей текучесть и действенность, потому что эта пыль-то, она инертна, она просто лежит. Вода превращает пыль в действующую силу. И действие этой силы принадлежит воде, вот в этой грязи. Но внешняя форма существования этого действия определяется качеством пыли, которая превращает ее в грязь. И вот в этом заключается эта двойственность. И не вода превращается в грязь. Вода продолжает оставаться водой, даже в грязи. А пыль превращает внешние действия воды в действия грязи. Вот поэтому говорится, что Господь дает человеку только доброе, а вот человек превращает его в злое. Но человек – это инертное побуждение. То есть каждый человек – это потенциальное. Вот почему происходит это перенаправление? Потому что во внешнем лежат, в чувственном, форма этого чувственного, она направлена к определенного рода действиям. Поэтому говорится, что каждый человек в чувственном, когда он рождается современно с побуждениями ко злу во всех его формах. Просто пока его внешнее существование задается потоком, ну вот у ребенка, а его собственное еще не оседлало этот поток, Вот на детях вот эта внешняя невинность, вот по ней можно понять, что все эти силы, которые входят, втекают в ребенка, они принадлежат небу. Когда ангелы действуют в ребенке, он такой невинный, замечательный, бегает, угу-угу. Но в нем потенциально скрывается до поры до времени вот эта вот пыль. Вот эта вот потенциальная, так сказать, жажда превратить все эти действия в цели, направленные исключительно к чувственному и к собственному. И по мере взросления сознания он все больше и больше в себя оседлывает эти силы. Тогда детская невинность действия начинает уходить. И это все представительствует по соответствиям огрубением тела, исчезновением вот этой вот детскости, исчезновением вот этой внешней, ну, так сказать, ангелочкоподобности. И все большим и большим направлением побуждений, приходящих с неба, к действиям из внутреннего человека, к действиям в человеке внешним адским, которое и формирует природу восходящей последовательности человеческого, в данном случае извращенно-человеческого или же демонского. И вот поэтому, вот в этом этот дуализм, когда слово с одной стороны говорит, что человек все делает только от Господа, что даже адский демон живет исключительно действием в нем Святого Духа. Помните, не раз этот пример приводил. Как только побуждения небесные отнимаются от демона, он превращается просто в груду пыли безжизненной. Это как грязь высушить, воду из нее испарить, и там остается только одна пыль. Инертная, мертвая, не склонная никакой, не обладающая никакой, так сказать, внутренним потенциалом текучести к действию и так далее. Только к пересыпанию, и то если наклонят. Потому что если кипит вода в грязи высокой температуры, то грязь, она и без переливания, она взрывается, рвется куда-то и так далее. Но для того, чтобы это понять, нужно отрешиться от понятия человека как некой автономной личности, существующей в автономном теле, в реально существующем материальном мире. Пока ты этого не отрешился, ты этого не поймешь. И все время будет казаться, что, настаивая на том, что всякое действие в человеке делает Господь, ты присваиваешь, ты утверждаешь фактически, что это Господь в человеке делает зло. А это, естественно, противоречит слову, потому что говорится, что зло делает не Господь, а человек. Поэтому люди, которые материально мыслят в рамках новой церкви, они постоянно мечутся между вот этими всеми цитатами, утверждениями, не в силах связать голову и хвост.
Нет, обычно, не знаю, я представляю, что американцы, например, которые идут трансляции, там они бы просто зачитали место соответствующее и сказали, здесь написано, что там зло делает сам человек. То есть они это как-то не из внутреннего своего говорят, а просто из цитат. Mm-hmm. Да?
И часто они не видят или не хотят видеть, что цитаты противоречат друг другу. Если видят, то говорят, а вот сказано, что слово во внешнем кажется противоречащим, но если ты вдруг не понимаешь, то это надо оставлять и в это не углубляться. Верный совет, безусловно. Но с другой стороны, как в той притче о талантах, когда тебе Господь дал талант, а ты вместо того, чтобы пустить его по водам и заработать 10 талантов, окончательно его в платочек заворачиваешь, аккуратно закапываешь. А когда приходит хозяин, ты говоришь, я знаю, это человек жестокий, я боялся, что я его потеряю. Так и говорят, что мы боимся, что мы впадем в ересь, что мы там не то, уж лучше мы попроще будем. Я знаю.
Тут каждый выбирает сам, как он хочет поступить с доставшимся ему талантом. Ему дается много таланта, а он его закапывает. А другому вроде дается мало, но зато он его активно использует, пусть и в малом. И получает там 1 к 10, 1 к 20.
Многие думают, что получив священное писание, они получили оракула, который будет на самом простом уровне давать им ответы на все вопросы жизни. А в жизни никогда так просто не получается. Вот почему та же книга «Любовь супружественная» имеет два этих вот. Вот первую часть и вторую часть «Удовольствие любви блудной», где учат, как и в этих обстоятельствах сохранять любовь супружественную. Потому что адскому жителю ее сохранять не надо, он и не стремится сохранять. Вторая часть – это для человека церкви, который в ужасе от своих конкретных жизненных обстоятельств все-таки надеется, что ему как-то удастся действовать, сохраняя. Потому что, ну, та фраза, что ежу понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но вторая часть супружеской любви, как оставаясь бедным, все-таки сохранять при этом как-то здоровье дешевыми, но эффективными средствами. А первая часть, да, это для тех, которые богатые и здоровые, у которых этих проблем нет.
Духовно.
Да. А, ну, как говорится, мы не идеальны, и жизненные обстоятельства, в которых мы существуем, они тоже, мягко выражаясь, не идеальны. И поэтому приходится как-то приспосабливать. И очень часто, когда человек хочет слишком уж, так сказать, быть святее святого, его это ломает. Потому что он, покушаясь на какую-то позицию, которую он не готов держаться, или пытаясь стать святее святого, ну, в результате уродует свою жизнь. Поэтому, вот когда образовалась академия, и они сказали, что книга «Любовь супружественная» – это божественное слово, все, что там сказано, это божественно, потому что их компоненты говорили: нет, это самое отвратительное, это в новой церкви люди говорят, это отвратительная книга, ее нужно исключить из числа книг. Это какая-то деривация ума была у Своденборга, поэтому они не готовы были признать и божественное вдохновение у Своденборга. Потому что, признавая, что у него было божественное вдохновение, ты признаешь, что все его книги были божественно вдохновлены, по крайней мере, написанные, начиная с «Тайн небесных». Но это значит, что и книга «Любовь супружественная» тоже божественно вдохновлена. Не только в своей первой, но и в своей второй части. А признать этого они не могли, потому что они из этой пуританской морали рассматривали вторую часть как просто некую такую отвратительную, гнусную. Это сейчас мы читаем, и нам эта вторая часть представляется даже несколько выспренной и возвышенной, по той простой причине, что мы и не такое повидали. То есть наша практика жизни современная такая, что по сравнению с ней вторая часть кажется каким-то просто пуританским этим. А возьмите себе 19 век, когда внешняя практика была абсолютно пуританской в Соединенных Штатах. Когда там вот в Новой Церкви, например, была дискуссия, там был журнал Новой Церкви, вот круг женщин Новой Церкви, может ли они, вот члены церкви есть любовница, ну, по каким-то причинам он не живет с женой, у него есть любовница. Можно ли эту любовницу принимать как равную себе среди жен членов новой церкви? Сейчас на этот вопрос вообще как бы смотрят, как, ну, мало ли, как у человека бывает. А тогда это был очень существенный вопрос, обсуждавшийся женской как частью коллектива. И там очень такой, ну, автор взвешенный говорил, что нет, потому что всегда, что вовсе не обязательно, что и супружеская пара может жить в этом, в гнусностях, потому что, ну, в той же супружеской любви сказано, что бывает, что муж со своей женой живет как с блудницей, даже с проституткой. Вот я как раз читал там про какую-то актрису американскую, которая... Но она еще и отец растлил, это где-то 50-е годы. И потом она, чтобы уйти от отца, который с ней там с 13 лет жил, использовал ее, она вышла замуж за какого-то режиссера, или там менеджер кино, а он ее использовал для того, чтобы... Она женилась на нем, все, и он ее использовал для того, чтобы подкладывать под нужных людей. Ну, это так бы внешнее выражение, но даже и во внутреннем, вот когда супружеские соотношения, когда он вроде бы живет с одной женой, но на самом деле живет только в чувственном. То есть нет никакого внутреннего соединения душ, он использует ее для удовлетворения таких чисто чувственных своих пожеланий. И это тоже вот это вот говорится, что живет как с блудницей. И вот он говорит, что вы не думаете, что вот сама форма вам о чем-то говорит. Часто ту, которую вы принимаете за жену, она может жить в очень большом, так сказать, ну, нехороших внутренних отношениях внутри семьи. А с другой стороны, человек может жить с любовницей, но высшая цель у него может быть супружественная любовь. И что все это определяется внутренней целью, а не внешней. Вот Беннет, основатель Академии, вот он это поставил очень четко. Что вы не должны судить только по внешнему, потому что все определяется той внутренней целью, которую данное сожительство себе ставит. А если человек пробует это выяснить по внешнему, вот он боится разрушить супружескую любовь. Поэтому он... А, и оппоненты обвиняли представители Академии, а потом людей в General Church, что они используют вот эту вторую часть любви супружественной для реальных практик. То есть, ведь там говорится о попущениях. А те утверждали, что это превратили в желательные практики жизни. И что они девочек в женской школе в Бринессене учат проституции. Потому что они объявили эту вторую часть божественным откровением. И, соответственно, эти практики данными от Господа. Хотя там четко сказано, что эти практики не являются не то что идеальными, но, мягко выражаясь, ничем хорошим, потому что все это удовольствие любви блудной. Но определенные практики помогают ограничивать эту любовь блудную и сохранять внутри сознания любовь супружескую, даже пребывая вот в этих нехороших практиках. Ну, скажем, когда человек пребывает там в практике изнасилования, в практике любви к этому, ну, к разнообразию, то естественно, что эта практика не может сохранить любви супружественной, она ее разрушает. Но вот говорится, что если человек по каким-то обстоятельствам не может там жениться, там, взять себе супругу, и он себе сознательно выбрал какую-то женщину такую гулящую, он с ней живет, все равно он не должен менять их как перчатки, он не должен жить сразу с несколькими. Он внешне должен жить с ней как с супругой, то есть жить только с ней одной и длить это максимально долго именно с ней, не разрывая этого состояния. Хотя внутренне у них нет соединения, потому что они могут быть вообще разных религиозных позиций и так далее, но все равно вот эта вот внешняя форма помогает сохранить любовь супружественную. Опять же, когда говорится, что вот если есть разделение между женой и мужем, то все равно и человек живет с другой, ну, мужчина живет с другой женщиной, он не должен с ней разводиться и это оформлять вот в виде внешних форм, потому что в этих внешних формах его супружества обитают ангелы. И что у него как бы внешне одна жена, а фактически другая. Единственное, что тут совершенно запрещено, это одновременно для христианина, одновременно жить и с одной, и вот с официальной женой, и с неофициальной. То есть по раздельности это допустимо, а вместе ни в коем случае. А вот мусульманам допускается жить там с несколькими женами, потому что они находятся, потому что для христианина это духовное прелюбодеяние, а для мусульманина это практика, позволяющая удержать его похоти в рамках внешнего, и поэтому он не может войти в подлинную духовную супружественную любовь, но поэтому он не может ее извратить. И он живет в какой-то супружественной любви нижнего плана с несколькими женами. Но после смерти, если он хочет войти в свои мусульманские небеса, он должен отказаться от всех остальных жен и остаться в вечности только с одной.
Я хотел быстро рассчитаться. Это квитанция?
Ну, давай, может быть, помолимся. Нет?
Да, хорошо.
Да, и тогда уже вернемся. Думаю, что мы уже не будем там. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.